Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего или же в изучении своего наследия в Боге, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Для того, чтобы наследие, заключенное в данной книге, стало нашим, необходимо эту книгу перенести в свое сердце. Необходимо сделать что-то такое, чтобы на скрижалях своего сердца напечатать, то есть перенести эту печать туда, чтобы эти слова стали живыми. Таким образом, только это наследие станет нашим. А поэтому, как наследовать обетования, завещанные главе Церкви, а следовательно всему телу Христову, мы сегодня будем продолжать изучение молитвенного шедевра или же одного из молитвенных шедевров, выраженного в Псалме 143 и заключенных в нем ценностей, регламентирующих правовые отношения человека с Богом. Однако давайте вновь освежим в своей памяти одно непременное условие, что войти в данное наследие или же перенести его в свое сердце необходимо или же можно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик, как нам уже известно, это особое состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога, или же внутренняя позиция волевого и активного смирения, выраженного в послушании воли Божией, или же в задействии всех своих волевых усилий для выполнения воли Божией. Согласно Писанию, только такой целенаправленный и активный вид смирения в буквальном смысле слова активизирует благодать Бога и Агнца. Как написано во многих местах Писания, и вот одно из них, Иакова 4:6-7. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Говоря об этом, Писание имеет в виду, убежит болезнь, убежит разрушение, убежит тьма, убежит все то, что печалит вас, удручает вас, убежит депрессия, убежит все, связанное со смертью, демонами, проклятием. Отсутствие вот такой внутренней позиции ученичества определяется Писанием как непокорность и противление Богу, или же инкриминируется Писанием человеку как непокорность и противление Богу, которое рассматривается Богом как волшебство или как идолопоклонство. 1 Царств 15:23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господня, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». То есть царствовать над своим призванием или же над самим собою человек не может без послушания Богу, без вот этого внутреннего активного смирения, без позиции ученичества. А посему в вопросе слушания Слова Божьего, через которое мы призваны входить в наше наследие в Боге и обладать им на правах царей и священников, нам необходимо всякий раз делать решение в буквальном смысле настраивать себя не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество, согласно Писанию, всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может входить в предназначенное для него Богом наследие или же переносить его в самого себя. А с другой стороны, для выполнения этих условий Бог посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в написанном Слове Божием. Эти три компонента дают возможность перенести наследие в свое сердце, которое в данном случае Слово Божие имеется в виду, предписывает и устанавливает, каким образом, когда, в какое время, какими средствами это делать. А со стороны человека соработа с Богом во вхождении Свое призвание заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи является молитва, основанная на неукоснительных предписаниях данного Богом устава о порядке жертвоприношений. Именно только такая молитва может дать Богу юридическое право на вмешательство небес в сферы земли. Итак, давайте приведем на память молитву Давида, записанную в 143-й песне, которую мы обратили в предмет нашего исследования. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, на него я уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты помнишь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня». И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны обильно и обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пашетях наших. Да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Это действительно шедевр. И согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три аспекта, которые должны послужить также причиной для нас. Это приход к власти над своим народом. Во-вторых, это противостояние сынам иноплеменным. И в-третьих, забота о своем собственном народе. Практически, как мы с вами говорили, если мы исследуем Писание, именно вокруг этих трех причин вращаются небо и земля и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. Потому что эти три аспекта в первую очередь являются целью Бога, а следовательно и первостепенной волей небес, и только потом уже избранием и целью Давида. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Для Давида это было призвание владеть народом израильским. Для каждого из нас тоже есть призвание, которым мы призваны владеть. И первое – это кем или чем мы должны владеть – это мы сами. Приходом к власти над своим народом или над своим призванием Писание подразумевает, разумеется, наше наследие в Боге в предмете нашего призвания. А под угрозой сынов иноплеменных Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа обуздать не можем. Поэтому Давид и обращается к Богу, чтобы он защитил его от сынов иноплеменных. Говоря о своих сынах, чтобы он подчинил, он соработал с Богом в этом вопросе, как мы увидим, но когда необходимо было с сынами иноплеменными встретиться, то Писание говорит, никакая сила не может обуздать язык человека. То есть Писание говорит, что буквально все сферы, любое естество животных и зверей укрощается и укращено естеством человека, а язык укротить из людей никто не может. Он исполнен смертоносного яда и так далее. То есть мы знаем, что действительно Иаков пишет, все мы много согрешаем. И кем или чем, он говорит, языком. не чем-то другим. И поэтому обуздать часто свой язык человек не может. Он может обуздать язык, возможно, своего мужа, своей жены, своих детей, своего ближнего, своих подчиненных, но не может обуздать свой. И поэтому это и есть те необрезанные филистимляне, которых Давид не мог обуздать. Поэтому под заботой уже о своем народе, где он благословлял его, Писание подразумевает право на возможность получить от Бога благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитвенная песнь, являлась тем временем для Израиля, для Давида, когда Израиль находился под властью филистимлян, но признал над собою власть Давида и помазал его над собою на царство. Это записано во второй книге Царств, 5.17. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость». Мы должны учитывать, что условия, которые давали Богу право помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что как раз и указывало на его ученичество. То есть пасти не свое собственное мышление, как я понимаю, как мне заблагорассудится, как мне видится. Это очень модно стало среди христиан. А как вы понимаете? Я помню, я был еще совсем мальчиком. Мне было лет 14. И вот один епископ спрашивает меня: брат, а как вы понимаете это место? Ну, меня, конечно, шокировало, что этот муж престарелый, да еще в таком сане, я трепетал, благоговел перед ним. И вдруг он меня спрашивает: на вы, а как вы понимаете это место Священного Писания? И мне пришлось сказать, как я его понимаю. Он прослезился так, погладил меня по голове и сказал: Господь с тобою. Я так и не понял, к чему, зачем, но, видимо, это принято было. Брат, а как вы понимаете? То есть я считаю, что вот эта форма, как вы понимаете, она абсолютно неприемлема в христианском обществе. Другое дело спросить: брат, а что говорит Священное Писание по данному вопросу? Что говорит Господь? Вы знаете, иногда между царями, вот мы читаем иудейскими, были там какие-то решения, и один из царей спрашивает: а что говорит Господь? Что говорят пророки Господни по этому поводу? Он говорит: да, я не хочу там, что они плохо говорят о нас. Вот эти пророки о нас хорошо говорят. И тот говорит: не говори так, царь. То есть мы должны всегда отдавать авторитет не как мы понимаем, а что говорит Господь. И как мы знаем, Господь говорит через делегированную власть Бога, через Святой Дух и через написанное Слово. И поэтому вот здесь и есть цена ученичества, когда мы не свои мышления пасем или свои мысли, а мысли Отца. Разумеется, Небесный Отец передает свои мысли нам через делегированную власть. Точно так же, как Самуил, когда служил в храме, Илий был его делегированной властью, то Бог заговорил к Самуилу тембром и голосом Илия. Он обратился к нему его тембром, и поэтому Самуил прибежал к Илию и говорит: «Господин, ты звал меня?» Тот удивился, думает: «Как послышалось тебе? Нет, я тебя не звал. В храме никого нет, во святилище только их двое». И он ушел. Ушел, Господь опять позвал его тем же голосом Илии. Он опять приходит и говорит: «Господин, ты звал меня?» И тогда Илий понял, что Господь его зовет. И говорит: когда зовущий снова позовет тебя, скажи: говори, Господи, ибо раб твой слушает. И когда Господь третий раз возвал к Самуилу, то тогда Самуил сказал: говори, Господи, ибо раб твой слушает. И только тогда Господь начал говорить. То есть это не просто написано для нас, чтобы мы поняли, в чем заключается цена ученичества. Давид заплатил эту цену, он был учеником, только и поэтому Бог помазал его на царство. Однако, чтобы Бог мог выполнить теперь свою волю, так как Он помазал его на царство, Он показал ему его призвание. И чтобы Бог мог дать ему возможность и право войти в это призвание, подчинить ему его собственный народ. Давид в данной молитве должен был в первую очередь благословить Бога. Все начинается не «Господи, дай», не «Господи, помоги», а «благословлю Господа». То есть благословить Бога – это значит как-то успокоить его сердце, потому что в первую очередь он заинтересован в нашем призвании. Иногда думаем, это мы заинтересованы, чтобы мы были здоровы, чтобы мы процветали, чтобы у нас были правильные отношения с Богом. В первую очередь это воля небес, и в первую очередь в этом заинтересован Бог. Поэтому мы должны стремиться к обузданию самих себя, как к воле Бога. Это Бог так хочет, обуздать свое призвание. Поэтому Давид начал благословлять Бога, исповедуя в данной песне, кем является для него Бог. И когда он исповедал, кем для него является Бог, то этим самым он благословлял практически Бога и таким образом переносил в самого себя то обетование, которое Бог дал ему через Самуила, помазал его. Согласно Писанию, благословить Бога, повторяю, со стороны человека, это удовлетворять и восполнять алканье и жажду Бога. И такой пищей, таким питьем, которая могла бы восполнить алканье и жажду Бога, является выполнение воли Божией, выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. То есть, вы знаете, когда говорится «Господь есть Бог», речь идет о таком народе, который искуплен. То есть, если ты искуплен, то ты искуплен Богом, и твоим Богом является Господь, который тебя искупил, ты являешься Его достоянием. Поэтому для этой цели Давиду необходимо было быть настолько преисполненным жаждой выполнения воли Божией, чтобы ее выполнение стало буквально его пищей. Вот как говорил Иисус, живя в теле на земле, имея свою собственную волю, свое собственное мышление, свой собственный взгляд на все вещи. Однако он отрекся от своей воли, от своего собственного взгляда и задействовал всю свою волю на выполнение воли Отца. И это стало его пищей. Вот как он сказал ученикам у Самарийского колодца, когда они оставили его голодного. Он проголодался, они проголодались, не было где купить пищи. Они сказали: «Учитель, подожди здесь у колодца, а мы пойдем в город и купим пищи». Они пошли и купили пищу и принесли. Иисус в это время беседовал с самарянкой. Они говорят ему, во-первых, они удивились, что он беседует с самарянской женщиной, и предложили ему пищи: «Рави, ешь». А он сказал: «Я уже наелся». Они начали между собой говорить: «Разве кто принес ему пищу?» Он сказал вот что. Иисус ответил им, Иоанна 4:34: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Интересно, как только Иисус начал говорить самарянке, раскрывать ей волю Божию, его голод физически был утолен. Его физический голод в буквальном смысле слова был утолен. Когда дьявол его искушал, чтобы он сделал камни хлебами, когда он залкал, Иисус сказал ему, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божиих». Таким образом, Иисус, выполняя волю Отца, настолько был захвачен этой волей, что когда Он выполнял ее, Он наелся, Он насытился. И поэтому отказался принимать пищу, сказав, что «Я сыт». Потрясающее дело. Когда мы будем вот так вот захвачены волей Божией, и мы будем ее творить, мы будем буквально насыщаться, исцеляться, радоваться и веселиться. Ну, в буквальном смысле слова. Как это происходило с Иисусом. Поэтому, как только эти приоритеты смещаются, и человек пытается выстроить свою молитву и повлиять на Бога так, чтобы он выполнил его волю, он противится воле Божией, бросает Богу вызов, так как ставит свои желания выше желаний Бога, хотя они сами по себе и не греховны. А посему, чтобы благословить Бога и таким образом прийти к власти над своим народом или над своим призванием, Давид в данной молитве начал благословлять Бога тем, что использовал ряд составляющих, выраженных в том, кем для него является Бог, или что сделал для него Бог. Практически он говорил о свойствах Бога. Он стал исповедовать эти свойства Бога как свои свойства, приписывая их к себе, применяя их к себе и таким образом благословляя Бога. Первое, что он сказал: «Благословен Господь, твердыня моя». Во-вторых, он сказал: «Благословен Господь, научающий руки мои битве». В-третьих, он сказал: «Благословен Господь, научающий персты мои брани». В-четвертых, «Благословен Господь, милость моя». В-пятых, «Благословен Господь, ограждение мое». В-шестых, «Благословен Господь, прибежище мое». В-седьмых, «Благословен Господь, избавитель мой». В-восьмых, «Благословен Господь, щит мой». В-девятых, «Благословен Господь, упование мое». И в-десятых, «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». Вы скажете, там в начале стоит «благословен», а потом нету. Но вот это слово «благословен» применимо каждому свойству и каждому определению. Оно стоит однажды, но практически оно применимо ко всем этим определениям. Мы с вами отчасти коснулись стратегии, выраженной, вот молитвенной стратегии, выраженной в свойстве твердости. Твердости Господней, потому что Господь, твердыня моя, речь идет о твердости Господней, а не о чем-то знакомом человеку в этом мире. Не о твердых веществах, предметах или человеческой воле твердой в этой мире, а о том, какая твердость у Бога. Поэтому твердость, которую мы будем продолжать рассматривать с вами сегодня, не имеет никакого отношения и к определению в нашем трехмерном мире, хотя призвана действовать как в духовном, так и в трехмерном мире. Поэтому данная твердость принадлежит исключительно свойству и природе Бога, а посему определение твердой в Писании включает в себя и окрашивается в такие потрясающие оттенки, как стойкий, крепкий, здоровый, на самом деле исцеляющий, несущий жизнь, исцеление. То есть вы когда-нибудь встречали такой твердый предмет в материальном мире, который бы нес исцеление, здоровье и жизнь? То есть вот здесь имеется в виду это. Далее мудрый. Чтобы какой-то твердый предмет или волевой человек какой-то был мудрым, потому что глупцы тоже бывают волевыми, то есть упорными, тоже проявляют свою волю. Далее укорененный. И, разумеется, речь идет о Боге, укорененный в Боге, укорененный в истине, утвержденный в Боге, утвержденный в истине, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непоколебимый, непроницаемый, исполненный Святого Духа. Это лишь немногие определения свойства твердости, о которой говорил Давид: «Благословен Господь, твердыня моя». А вот определение «сама твердыня» в Писании переводится как «камень», но камень живой, «скала живая», «гиря», но гиря тоже живая, «вес». Имеется в виду определенный вес, по которому можно судить о цене взвешиваемой личности или взвешиваемого предмета. Поэтому, чтобы усвоить и завладеть подобным свойством твердости Господней, которая, с одной стороны, или же в первую очередь, благословляет Бога, а с другой, приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо было рассмотреть ряд таких вопросов. Суть или тайна, заключенная в твердости Господней, назначение, заключенное в твердости Господней, цена за право обладать твердостью Господней и результаты того, что мы действительно обладаем твердостью Господней, а не упорством человеческим, которое тоже иногда называют твердостью, но это Писание называет, то есть упругая такая, жестоковыйная шея. Три первых вопроса мы рассмотрели на предыдущих служениях, а посему давайте сразу перейдем к четвертому. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости Господней? Потому что только обладая ею, мы сможем переносить Священное Писание в свой дух. Напомню, вы, наверное, часто слышите, когда люди хотят что-то получить, какое-то обетование, записанное в Библии, и говорят: вот я беру это верою, Я это верою беру. Я часто этих людей спрашиваю, позвольте сказать, о какой вере вы говорите? Это ваше желание. Вы сейчас говорите о вашем желании, и вы свое желание называете верой. Так нельзя делать. Это кощунство, это грех. Вы скажете, как грех? Да потому что вера – это Слово Божие. А вы говорите, я беру верою. Вера – это Слово Божие, исходящее из уст Божиих. Вера – от слышания Слова Божьего, исходящего из уст Божиих. Так говорит Писание. Я говорю, вы что, услышали живое Слово Бога или же перенесли его отсюда сюда, что говорите, я беру? И потом, когда они не получают, у них происходит апатия, депрессия, они теряют уверенность вообще в Боге. Иногда им кажется, что Бог их забыл, Бог их не слышит. На самом деле Бог их не забывал. Бог их как любил, так и любит, как заботился, так и заботится. Но они перекрыли Богу вход, потому что их кто-то неправильно научил, что такое вера. Их научили вот этой буддистской философии. Все, что вы хотите получить, думайте об этом, мечтайте об этом, говорите об этом. Вначале исследуйте, что это воля Божия. Узнайте, когда ее можно просить, когда ее можно получить. Вот посмотрите, Даниил же не просил, чтобы Бог освободил израильский народ из плена, когда они попали в плен. Он ждал 70 лет. Почему он ждал 70 лет? Потому что он знал, что Господь сказал, за то, что вы согрешили вот таким-то, таким-то грехом, вы субботы не исполняли, земля не отдыхала в субботний день, а теперь она будет отдыхать 70 лет. И на 70 лет я отдаю вас в плен царю Вавилонскому. И вот Даниил пишет, вы все читали, я исчислил по книгам, по пророчествам Иеремии, что 70 лет уже прошло. И тогда, когда он увидел, что подошло время исполнения обетования, я стал в посте и молитве приносить мое моление пред Богом. И как только он стал молиться, немедленно произошла война в сферах неба, потому что весь ад ополчился, молитва моментально прошла к Богу, ничего не смог дьявол сделать, и ответ моментально был послан. Но архангел Гавриил с ответом задержался на 2 недели, потому что князь царства персидского, то есть демонический князь в духовных сферах, выступил со своим войском и пытался задержать ответ. Но тогда был послан другой архангел с более сильным войском, Михаил архангел, который пришел и начал исполнять роль Гавриила, то есть стал сражаться, а Гавриил в это время пришел к Даниилу. И когда Даниил встретился с ним, у него силы не стало от Божьей силы, которая пребывала на этом архангеле, он упал, как мертвый. И сказал, «Господин, если ты меня не приведешь в чувство и не дашь мне силы, я не смогу тебя слушать». И тогда тот коснулся его, и в него вошла сила, сошел Святой Дух, и он мог стоять и слушать, что Господь послал. Он сказал, «В начале моления твоего вышло слово». Запомните, в начале моления, как только вы по Слову Божьему правильно начинаете молиться, сразу приходит ответ. Но нужно продолжать молиться и умение ожидать, как это делал Даниил, как это делали другие мужи. И чтобы мы знали, что все-таки вера – это слышание Слова Божия в своем духе, а не то, что вы здесь раскопали или нашли. Нужно перенести его сюда. Вот это и называется слушание. Поэтому давайте посмотрим эти результаты. Каким образом Давид перенял свойство твердости? Как можно определить, обладаю я вот свойством твердости Господней, такой непроницаемостью, что в меня не могут проникнуть никакие мысли, допустим, бесовские или из лжеучений. Я настолько закрыт для этого всего. Я настолько мощный в Боге. Во-первых, результатом обладания твердости Господней является наша способность ограждать стеною свое призвание, то есть защищать свое призвание, потому что сатана будет пытаться посягать на ваше призвание. И нам нужно защищать, уметь. У нас должна быть стена. Книга пророка Иезекииля, 13 глава, 5 стих. «В проломы вы не входите, и не ограждайте стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа». Обратите внимание, в день Господа – это во время, указанное Богом, потому что дьявол обычно не проявляет особой активности, пока не приходит время исполнения обетования. Он проявляет обычно активность только тогда, когда приходит время исполнения обетования. Посмотрите, Ирод не убивал младенцев, он мог бы заранее убивать там, то есть в раме младенцев, но он этого не делал. Но только когда пришло время, и он узнал от волхов, что пришло время родиться Мессии, что он родился, он узнал по времени, что когда он родился, призвал старейшин, книжников народных, узнал у них точно, где он должен родиться, согласно Писанию. Они сказали в Вифлееме Иудейском. И тогда он посылает свое войско и приказывает убить всех младенцев во всех пределах Вифлеемских, от 2 лет и ниже. Потому что он точно же не знает, кто, и поэтому всех убить. Ну, как это делал Сталин? Один Иванов виноват, приказ, значит, всех Ивановых в Москве, значит, расстрелять. То есть сделалось так. То есть потому что ты точно же не знаешь, какой Иванов. Сказали, что его фамилия Иванов. А кто такой? А Ивановых там, может, 10-15 тысяч. 10-15 тысяч Ивановых на эшафот шли. То есть это дело сатаны. Вот сатана именно так действует. Он не знает точно кто, но только знает пределы и знает время. От 2 лет и ниже все младенцы в Вифлееме были убиты. Но Христа там не оказалось. Ангел Господень в это время Иосифу сказал, чтобы он взял младенца и ушел в Египет, спасся там. И вы знаете, Египет – это душевность, душа человека. Дьяволу очень сложно через нашу душевность увидеть этого младенца. Мы же живем в теле, и, имея внутри вот эту драгоценность, часто не проявляем ее, не можем проявить. Но она у нас есть. И дьявол, когда смотрит на нас, так же, как и мы друг на друга, говорит, а еще говорят, духовная сестра, была бы духовная, то так и не делала. И да и христиане так говорили, если бы он был пророк, он знал бы, какая женщина прикасается к нему. У них есть свое мерило, как вы должны одеваться, как вы должны говорить, с кем вы можете общаться, с кем вы не можете. И вдруг они видят, вы разговариваете с кем-то, и они говорят, а еще духовные, посмотри, с кем разговаривает или как говорит. И, разумеется, так и дьявол, он же не может видеть, он потерял вот это свойство видеть. И поэтому беги в Египет. Вот так мы, Бог скрывает нас в этой душевности, и дьявол не может видеть ни через душевных людей, которые тоже, ведь дьявол через них действует на нас, пытаясь нас убить. И Писание говорит, в пролом вы не входите и не ограждаете. Это говорит о том, что если вы, видя немощь свою и немощь человека, если вы можете, видя немощь, приходить к Богу и уповать на Его силу. И говорить, Господи, я знаю, что я немощная, но я знаю, что Ты силен, я уповаю на силу Твою. Если вы можете также покрывать немощь ближнего, значит, вы обладаете твердостью Господней. Значит, у вас есть эта твердость, потому что вы можете снисходить. То есть вы можете проявлять любовь Божию не только к ближним, но и к самому себе. Часто люди бывают очень жестокие к себе, то есть это гордыня обычно, они казнят себя. Один мне говорит, я себя казнил, я сказал, будешь 40 дней не есть, не пить, поститься, и потом мне говорит, я отмолил этот грех. И я говорю, грехи отмолить невозможно. Даже если бы ты молился не 40 дней, а всю свою жизнь, и постился бы всю свою жизнь, ты бы их не отмолил. Даже если бы отдал тело свое на сожжение и раздал все имение нищим, и грехи бы не отмолил. Потому что цена за искупление от греха – это цена жизни Сына Божьего. Твои молитвы и мои молитвы не могут быть ценой. Это должно приниматься на условиях Бога. Вы должны соглашаться с этой ценой, что Господь – твердыня моя. И вот когда у нас это есть сознание, и когда мы не от чувств исходим, а от знания, наша вера зиждется не на том, что я чувствую, а на том, что я знаю, вот тогда только у вас или у меня есть подобная твердость. Давайте пройдем дальше. Все эти составляющие находятся одна в одной, исходят друг из друга, дополняют друг друга и так далее. Во-вторых, результатом обладания твердости Господней является наша способность прощать своих ближних. Бытие 49:22-24. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Обратите внимание, у него есть стена ограждающая. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но эта стена не позволила этим стрелам отравить его. Но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. Обратите внимание, откуда эта твердость была у Иосифа? От рук мощного Бога Иаковлева. То есть и у Давида вот это было от рук Господа. И он благословлял Бога тем, что Богу было приятно. Когда вы принимаете его твердость, принимая его твердость, вы или я, тем самым мы благословляем Бога. И, конечно же, говоря о стрельцах, здесь Писание имеет в виду, когда Иаков благословлял сына своего Иосифа, он под этими стрельцами, которые стреляли из лука, чтобы убить его и огорчали его, имел в виду всех его братьев, всех своих сыновей. Это не сыны иноплеменные стреляли в него, а свои. Они не признавали в Иосифе его призвание. Не признавали. Он пришел и рассказал о своем призвании, но даже отец был смущен. Ну ладно, если бы это был бы Рувим, первенец, или Иуда, который уже тоже прославился. Но чтобы Иосиф, младший сын, и он будет господином над всем домом Израилем, потому что он увидел такое призвание, как Давид, когда Самуил помазал его на царство. Этот юноша, который только по совету своего отца помазан на царство над Израилем, где уже есть царь, так и здесь. Разумеется, братья пришли в негодование, даже родители пришли в негодование, и даже отец его побронил, написано, поругал его. Ну, полно тебе, сынок, неужели я и мать твоя поклонимся тебе? Да такого никогда не будет, чтобы мы тебе поклонились, признали тебя господином. Но пришло время, благодаря того, что тверд остался лук его, у него была твердость, он взял это призвание, он стал господином всего Египта. И Хананская земля также понуждалась в помощи и силе Египта, где был Иосиф, и они пришли к нему за хлебом. Хлеб был только у него, жизнь была только у него. И поэтому все братья неоднократно поклонялись ему, признали его полностью господином, смотрели на него со счастьем, что наш брат является, ну, на то время второй человек в мировой империи, который спас, перед которым преклонялись все придворные фараона, потому что видели, что с ним был Господь, то есть вот эта твердыня с ним была. И каким образом она в нем проявлялась? В способности прощать своих братьев. Как мы прощаем друг друга? Если вы способны прощать и снова общаться, снова приглашать в гости друг друга, а не дуться друг на друга, и не разглашать худой молвы друг о друге, это говорит о том, что вы обладаете. Даже если вы еще этого не делаете, но вы этого желаете делать и делаете попытки, у вас уже пробивается эта твердость. Потому что мы не люди настроения и не люди эмоций. Мы просто понимаем, что это нужно сделать, мы делаем, а эмоции потом уже за нами идут. В-третьих, результатом обладания твердости Бога является, когда власть над своим призванием мы признаем заслугой Бога. Не своей заслугой, а заслугой Бога. Откровение 5:11-12. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы теми тысяч тысяч, которые говорили громким голосом, достойно Агнец закланы, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Мы знаем, что на 24 старца и 4 животных – это церковь, собранная из всех народов, племен и языков. Написано тогда, значит, 24 старца и 4 животных поклонялись Богу, свои венцы слагали перед Ним и говорили: «Достоин Ты принять славу, честь, благословение и так далее, ибо Ты был заклан за нас, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Из этого уже можно заключить, что это символ, это притча, то есть вся церковь или невеста Иисуса Христа представлена в 4 животных и 24 старцах, а также в 144 тысячах, которые стояли на стеклянном море. То есть вот в этих символических числах. Но что они делали? Бог их прославил, Бог дал им от своей твердости, они были все коронованы, они все были благословенны, все они обладали почестью и честью, которую получили от Бога. Но что они делали? Они признавали, что все, чем они обладают, является Божьей заслугой. Когда мы не приписываем себе это «я постилась», я молилась, я изучала Писание или изучал, я закончил там какое-то богословское образование имею, вот это потому, что я добродетелью занимаюсь, я создал то или создал, через меня Бог сделал то. Они вообще не говорят, что Бог через них сделал. Они вообще не хвалятся, что сделал через них Бог. Они напрямую хвалятся Господом, и они передают всю силу и власть Ему. То есть они говорят: все это твоя заслуга. Поэтому если вы обладаете твердостью Господней, то вы будете признавать заслугой Бога все то, что с вами происходит. Все победы, которые вы совершаете, вы будете признавать не своей заслугой, а заслугой Бога. Давид точно так делал. Он, когда приносил Богу жертвы, он говорил: «Господи, все это Твое и все это от Тебя. И мы принесли Тебе практически... За что нас благодарить, что мы вот так вот жертвуем Тебе, когда это все Твое и все полученное от Тебя?» Он просто восхищался, был переполнен восхищением и говорил: «Ну, это полностью Твоя заслуга, причем здесь мы?» Апостолы, исцеляя силою Божией людей, когда люди пытались их прославить, они говорили: «Да что вы делаете? Что мы особого сделали? Вы что думаете, это мы своей силою или какими-то особыми трудами, заслугами сделали это? Знаете, что именем Иисуса Христа Он поставлен здрав пред вами, а не какими-то особыми нашими заслугами». То есть это просто такой детской верой или доверенностью к Богу. Когда вы Ему доверяете, тогда и Он доверяет вам. В-четвертых, результатом обладания твердостью Бога является наша способность уповать на Бога. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Он приводит и всячески показывает, что такое крепость. То есть крепость в Боге – это значит упование мое в Боге. Он здесь не говорит просто «упование мое на Бога». Он говорит «упование мое в Боге». То есть одно дело уповать на Бога, а другое дело понимать, что это упование находится в Боге, его никто не может похитить у вас. Если бы это упование на Бога было во мне, его можно было бы украсть. Но когда это упование в Боге находится, то из его руки никто не может похитить твоего упования, которое сокрыто в Боге. То есть вы можете туда, ну, вот у каждого есть, наверное, бизнесмена сейф в доме, допустим, для особых документов, для особых драгоценностей. Некоторые даже хранят в банке особые драгоценности. Так вот, это вот сейф такой, сейфти, как говорят, в Боге мое упование. Когда вы знаете, что ваше упование в Боге, говорите: «Господь, упование мое». То есть это значит «мое упование в Боге». Что бы ни произошло в жизни, вы не ломаетесь. Но что бы ни произошло, какой бы утраты и потери ни произошло. Вот когда мы во время болезни, падая от болезни, провозглашаем исцеление, с нас смеются, правильно? А мы радуемся. Почему? Да потому что наше упование в Боге, и все равно Бог видит это, и придет время, когда Он исцелит и исцеляет. Иногда идет процесс исцеления одного, более долгий у другого, более быстрый. Все зависит от времени, которое назначил Бог в зависимости от нашей веры. В-пятых, результатом обладания твердости Бога является наша способность ниспровергнуть всех сынов иноплеменных. Второзаконие 33:16-17. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на голову Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих, крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избодает он народы все до пределы земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины. Ефрем и Манассей – это сыновья Иосифа. И здесь говорится о том, что он избодает все народы окружающие, которые будут ему противостоять. То есть, будем говорить, он сможет обуздать свой язык. Потому что то, чего невозможно сделать иноплеменные сыновья, когда сам человек не может, он избодает чем? Да не своей силою. Вот ученики сказали: Господи, это невозможно человеку. И Иисус говорит: вот то, что как раз человеку невозможно, возможно Богу. Но чтобы Бог вмешался, надо с ним сработать. Надо выполнить свою роль, и Бог тогда выполнит свою роль. В-шестых, результатом обладания твердости Бога является наша способность исполнять повеление Бога. 1 Царств 13:13-14. «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему». То есть, если мы исполняем повеление Господне, то Господь что делает? Передает нам свою твердость. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего. Так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом, далее говорится, то Господь отвергает тебя, отверг тебя. Ты не будешь больше царем Израиля. То есть, можно быть помазанным, и можно уже обладать самим собою и потерять снова власть над собою, не быть утвержденным, не иметь этой твердости. Почему? Потому что Бог не давал Саулу то, чего он не мог исполнить. Дело в том, что у Саула не было духа ученичества. Он сам себе решил. Я подумал, он говорит, что это будет хорошо. Он посмотрел, такие хорошие овцы, чистое животное, зачем же их уничтожать? Только потому, что они там находятся у врага и вражьи, и теперь их взять и уничтожить? Нет. Возьмем лучшее для жертвоприношения Богу. И Агага царя Амаликитского тоже решил пощадить. То есть Бог сказал уничтожить. Он предал Агага царя Амаликитского. У Бога было особое отношение к Амалику. Он, когда народ израильский шел по пустыне, он убивал ослабевших. И поэтому Господь поклялся, что он истребит Амалика из Поднебесной. И теперь, когда Саул пришел к власти, он упрочил свое царство, Бог говорит: а теперь выполни мою волю, мое желание. За то, что он, будем говорить, гнобил мой народ, убивал его, убивал вдов, убивал слабых, убивал стариков, убивал детей, которые отставали, не успевали идти за станом и отставали. Он нападал на слабых. За это уничтожь его из Поднебесной. Все истреби у него, полностью все под заклятие. Но написано, Саул пощадил Агага царя Амаликитского и лучше из овц. Самуил говорит: что ты наделал? Он говорит: я подумал, что это же я хорошо сделал для Господа Бога твоего. Когда мне говорят: ну что ж твой Бог тебя не защищает? То есть впечатление такое, что он мой Бог и его Бог – это разные боги. На самом деле так сказал Саул. Он говорит: я для Господа Бога твоего, а у тебя что, уже другой Бог? Конечно, у него другой Бог, у него свое собственное мнение, его Бог. Я подумал, и я решил. Да причем, что ты подумал? Ты должен был сделать, что тебе говорит Господь. Если Писание говорит, ты должен поступать вот так, прочь всякую толерантность. Вы знаете, сегодня многие проповедники кичатся этим, то есть хвалятся. Мы должны быть, они говорят, толерантными. Что такое толерантность? Это лицемерие, двоедушие, малодушие И они это называют сегодня толерантностью, дипломатичностью. То есть мы должны, значит, вмещать в себя ислам, вмещать в себя буддизм, вообще вмещать в себя все. И когда вы это делаете, тогда вы на политической арене как-то вес имеете, вы понимаете, мы должны вмещать. Да ничего, мы не должны вмещать. Я не являюсь толерантным человеком, я исполняю, то есть назначение света, и я должен отделять по Писанию. Христос не был толерантным человеком. Он четко отделял свет от тьмы и совершенно не вмещал. Он не вмещал те толкования, которыми они толковали закон. И он говорил, вы извратили закон. Вы же не закон проповедуете, вы проповедуете ваши толкования. Закона уже там нет. В-седьмых, результатом обладания твердости Бога является обретение своей жизни посредством крепкого сна. Я сейчас прочту эту мысль и поговорим немножко о ней. Бытие 2.21. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Обратите внимание, здесь речь идет о крепком сне. Вот если человек не переживет этого крепкого сна, он никогда не сможет обладать крепостью. То есть Бог что-то будет делать с его крепостью. Он должен что-то произвести из этой крепости. Над чем он будет обладать? Бог должен восполнить свою нужду, то есть сам напитаться этим, и потом уже человеку дать от этого. Когда Господь Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, то в первую очередь, если это человеку нехорошо, то Богу это не нравилось. И для того, чтобы насытить или удовлетворить себя, Богу нужно было сделать так, чтобы человеку было хорошо. То есть, потому что ему было нехорошо в силу его одиночества, он был одиноким. И чтобы вот это одиночество убрать, нужно было пройти через вот состояние крепкого сна. В Писании этот крепкий сон символизируется со смертью души человека. Иисус сказал, Матфея 16:25, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Обратите внимание, мы можем обрести самих себя вновь через этот крепкий сон. Нам нужно погрузиться в смерть Христа, вот в этот сон. В смерть Христа, это прообраз этого сна. И это крепкий сон, не в какую-то смерть, а именно в смерть Христа. Когда вы просто вот умираете, мы не говорим о простой смерти. Мы умираем во Христе, в Его смерти. Это является очень крепкий сон, потому что в этой смерти попирается и умирает всякая страсть, всякая похоть, всякое неподчинение. И когда вы восстаете оттуда, вас уже не мучает страсть, вас не мучает похоть, вас уже ничто не мучает. Почему? Все это умерло в крепком сне. То есть Иисус в этой смерти взял на себя все то, что принадлежало нам, наши страсти, наши слабости, наше малодушие, наше предательство. И когда мы восстали вместе с Ним, то мы уже получили Его свойства, Его силу, Его твердость. Я думаю, что все то, о чем я сейчас говорил, есть в каждом из вас в зачатках, у одного больше, у другого меньше, но оно есть в вашей внутренности. Дьявол пытается сказать, что у вас этого нет. Все у вас есть. Берегите его, проявляйте его, взращивайте его, поливайте его, и оно начнет выходить из вас. Если вы еще сегодня сидите здесь, на этих скамейках, и слушаете это слово, значит, у вас есть элемент этой твердости. Поэтому пусть дьявол вас не пугает и не обвиняет. Ты не можешь быть восхищенным. Иногда люди подходят ко мне и говорят, успею ли я быть восхищенным? Вот я услышал об этом, я так захотел, успею ли я? Я еще не знаю всей истины. Я обычно таким людям отвечаю, вы знаете, Бог будет восхищать не потому, сколько вы знаете, а потому, как вы относитесь к слышанному слову, ваше отношение к Слову Божьему. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Если для вас Слово Божье является высочайшим авторитетом, если вы трепещете перед Ним, если вы, приходя на служение, отключаете ваши мобильники, потому что здесь будет говориться Слово Божие, вы его уважаете, почитаете, и вы замираете, вы учите ваших детей вести себя тихо в присутствии Святого Духа. Не важно, что вы не ощущаете, важно, что Он здесь, потому что здесь будет говориться Его Слово. Значит, у вас есть эта твердость, и значит, вы уже являетесь претендентами на восхищение. И если вы сохраните такое отношение к Слову Божьему, то оно будет работать. Все равно оно начнет работать. Да, поначалу не видно плода, потому что когда росток пробивается, когда растет, плода не видно. Плод будет потом. Да и вначале плод, он кислый или вяжущий, еще не созрел, но потом он созреет. Так что я уверен, что у всех сидящих это есть. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.